Власти и силы. Знакомо это слово вам из Нового Завета? Власти и силы. Или вы никогда особо не обращали внимания на эти слова, которые часто, очень часто звучат в Новом Завете. И что это значит? Что такое власти, что такое силы? Ну, власти мы себе представляем, это как что-то из обычной нашей, скажем, земной жизни, когда кто-то есть руководство какое-то, скажем, в стране, там, в каком-то регионе, какая-то власть, то есть это люди, начальники какие-то, нет. Совершенно речь не об этом идет. Новый Завет не об этом говорит. И употребляя слово «власть» и «силы» не о земных властях, начальниках и царях. Концепция Павла о властях и силах. И очень часто Павел употребляет эти слова. Власти и силы, и очень много других слов, которые мы потом дальше посмотрим. Это идея, согласно которой в мир, в котором мы живем, и в котором происходят совершенно разные события исторических масштабов, представляет собой результат действия некоторых заключенных в мире невидимых сил. То есть вещи, кажется, которые происходят в нашей земной жизни, но влияние этих событий, исторических событий, оказывают невидимые силы. Невидимые силы. Это очень важный аспект. Например, когда мы читаем Откровение, где Иоанн говорит, что Откровение Иисуса в Откровении говорит: «Я знаю, что ты находишься в том месте», это местоположение, физическое местоположение он описывает, «но в том месте, где находится престол сатаны, и действующий там правитель фактически ему служит». То есть описание кажется вроде бы какая-то действующая власть, но влияние дьявола в этом месте абсолютно. И ужасные вещи, совершаются с христианами, которые фактически подвергаются преследованию и смерти, и истреблению в том месте. И Иисус говорит: «Я знаю, что ты находишь там. Я знаю все эти ужасные вещи, которые совершаются там». Поэтому зачастую нам кажется, что мир мы как воспитанные, как живущие только в физическом мире, нам трудно представить себе, насколько может быть сильным влияние, насколько оно абсолютно иногда может быть в исторических масштабах и в жизни людей. Нам кажется, что это только мы так себя проявляем, или люди себя так проявляют, но это лишь наше проявление, наше человеческое или там греховное проявление человека. Никакие другие силы ни на нас не влияют. Это очень большое и очень глупое заблуждение. В иудейском богословии, в писаниях сформировалась такая идея о том, что в этой системе духовных сил, которые действуют невидимым образом, невидимый духовный мир, мы знаем, существует невидимый духовный мир ангелов. Дьявол и ангелы, которые, ушедшие от Бога, упавшие с небес, служат дьяволу. И эти различные ангелы, они имеют различную степень, скажем, влияния, разные должности, разное, скажем, предназначение, разные классы этих ангелов, которые существуют. Они названы как власти и силы, поэтому Павел употребляет, исходя из иудейских представлений, и слушателям Павла прекрасно известно эти понятно. Например, мы читаем, что «был к Марии явлен кто? Архангел Гавриил», да, или «Архангел Михаил». Что такое архангел? Это значит какой-то более высший ангел, чем другие ангелы. Значит, какая-то степень существует в ангельском мире. Какая-то более, скажем, определенная структура либо система управления ангелов. Есть высший ангел, есть старший пастор, есть просто пастор, да, типа такого, вот как для нас понятные вещи. Поэтому Павел описывает эту идею, иудейскую основу, использует ее в Новом Завете. Использует термины, которые были прекрасно знакомы слушателям Павла и читателям Нового Завета. Например, мы читаем известный текст. Первый слайд. Смотрите, вот мы сталкиваемся с некоторыми словами, которые, кажется, вот мы их читаем. Но что мы читаем? Как Иисус говорит, как читаешь? «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы». Но слово «ангелы» понятно, да? А дальше «ни начало», что такое начало, непонятно. «Ни сила», что такое силы, тоже непонятно. «Ни настоящее, ни будущее», да? И вот этот момент противопоставление. Павел как бы противопоставляет ни высота, ни глубина, да? Ни настоящее, ни будущее. Вот противопоставление идет, да? Вот точки начала, входа и выхода он противопоставляет. А здесь смотрите в начале. Ни смерть, ни жизнь. Это противопоставление. А дальше противопоставление, смотрите. Ни ангелы, ни начало, ни силы. Это тоже противопоставление. Ангелы противопоставляются. Ангелы, понятно, что это ангелы. Это Божьи ангелы, которые служат Богу, которые находятся в его присутствии. А что такое начало и силы? Что такое начало и силы? А это значит противопоставление божественным ангелам. Это описание идет падших ангелов. Это противопоставление демонам. Это противопоставление демонов. И демоны употреблены в виде слова «начало» и «силы». Начало – это противопоставление. И Павел описывает, что ни смерть не может отделить, ни жизнь не может нас отделить от Бога. Ни хорошие ангелы не могут нас отделить от Бога. Ни плохие ангелы, ни демоны не могут нас отделить от любви Божией, ни настоящее, ни будущее. Это все время противостояние. Поэтому Павел, скажем, употребляет очень знакомые термины в богословском иудейском мире. И это слова, которые мы должны знать. Что такое ни начало, ни сила? А как мы себе это представляем? Ни начало, ни сила. Что это такое? Что такое начало? Ну, как бы начало есть начало. Начало чего? Что? Это описание злых сил, демонов и падших ангелов, которые могут воздействовать на человека даже до какой-то степени, но они не могут воздействовать, как пишет здесь Павел, чтобы отделить нас от спасения, которое дано нам во Христе. Ни начало, ни силы. То есть это духовные силы, которые и подразумевают прежде всего сверхъестественный мир зла. Павел упоминает о своих посланиях и добрых, во-первых, добрых духов или добрых ангелов, которые служат Богу, которые служат спасенным, которые служат Иисусу, когда мы читаем, когда Иисус был искушаем в Эдемском саду, и написано, ангелы приступили, чтобы служить Ему. Кому? Иисусу приступили служить ангелы. Мы все видим эти истории. Потом Павел говорит в Галатам, что закон был дан при посредничестве ангелов. То есть ангелы были, содействовали для того, чтобы закон Божий был открыт людям. Или написано, Павел в Коринфянам пишет, что ангелы наблюдают за людьми, очень активно наблюдают. Или ангелы пытаются проникнуть в сущность спасения. Для них это непонятно. Как это? Быть не спасенным, стать спасенным. Для них это непонятно. Они всегда спасены, они всегда находятся перед Богом в божественной славе. Или ангелы упоминаются как свидетели вознесения Иисуса. Мы знаем, что когда стояли апостолы, смотри, как Иисус возносится, потом они оборачиваются, и ангелы говорят, вот видите, как Иисус вознесся, таким же образом он и спустится. То есть они сопровождают вознесение Иисуса, или они сопровождают воскресение Иисуса, когда сидят у отваленного камня. Знаем все эти моменты. Или мы знаем, что ангелы будут сопровождать Иисуса, когда Он придет с небес. Он не просто сам придет, Он придет при огромном количестве ангелов, которые будут Его сопровождать. Но это одна сторона духов или сверхъестественных сил, которые пишет Павел. Павел также упоминает и злых духов. Ангелы могут сопровождать и людей в плане для того, чтобы им вредить или противодействовать Богу. Они могут отвращать людей от Божьей любви, как мы смотрим в тексте. То есть они могут оказывать влияние. Они оказывают влияние, чтобы как-то удалить людей от любви Бога. Или мы читаем из Священного Писания, ангелы злые ангелы могут вселяться в людей. Это одержимые люди. То есть в некоторых людей поселяются духи. Злые духи, и их иногда бывает огромное количество. Когда Иисус спросил одержимого, как тебе имя, он говорит, мне имя Легион. Легион – это как минимум 6 тысяч демонов находилось в одном человеке. Как это может быть? Потому что Легион – это воинское римское соединение, 6 тысяч человек. И они могут досаждать огромный ущерб людям. Мы знаем человека, который жил в горах, рвал цепи, был голый, кричал ночью. Это не наши соседи, да? Ну, если кто-то из наших соседей буянит, кричит ночью, что вызывают милицию, может быть, они на самом деле одержимый человек или просто под воздействием каких-то веществ. Поэтому все эти вещи, они, скажем, абсолютно реальны. Эти реальные злые духи оказывают огромное влияние на человеческую жизнь, судьбу И, скажем, скоропостижно до окончания жизни человека, когда он пытается, скажем, вторгаться в то, что запрещено. Когда Бог вводил, скажем, израильтян в обетованную землю, когда изгнал семь народов. Вот почему были изгнаны семь народов? Потому что они занимались очень страшными вещами. Они вызывали мертвых. Они занимались не просто даже грехами, но они еще и вторгались в мир демонов и бесов. И Бог сказал: за это я истреблю вас, я выгоню вас с этой земли, которую вы оскверняете. Земля, он описывает, Бог описывает, земля стонет от этих грехов, которые вы совершаете. Это страшные вещи, которые совершали все эти семь народов. Когда мы читаем послание к Колоссянам, второй слайд. В те времена, когда Павел вот пишет и описывает вот этот момент, скажем, когда люди пытались поклоняться ангелам, никто да не обольщает вас самовольным, смиренномудрым и служением ангела, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надбиваясь плотским своим умом. То есть люди своим объектом поклонения выбирали ангелов. Ангелы для них были каким-то вот таким божественным проявлением, они, может быть, боялись, скажем, прикоснуться к божеству, но таким, поэтому выбирали более низшее какое-то божественное или ангельское проявление, таким образом, чтобы поклоняться. Поэтому Павел говорит: куда вы лезете? Что вы делаете? Вы пытаетесь вторгаться своим безрассудным, глупым, невежественным умом, поклоняться ангелам и служить им. Что вы делаете? Только Бог достоин поклонения и прославления. Также Павел упоминает бесов, либо демонические силы в результате идолопоклонства. Это третий слайд. Смотрите, вот как Павел описывает, кажется, вот совершается некое действие, связанное с служением в физическом храме. Приносятся какие-то жертвы, какое-то совершается, скажем, служение божествам, либо идолам, которые совершались у язычников. И Павел говорит: что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенно значит что-нибудь. Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участники в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Вот смотрите, кажется, как это может быть? С одной стороны, люди совершают какой-то физический акт жертвоприношения идолам. Кажется, ну что такого? Ну да, они, может быть, невежественные, глупые люди, язычники, которые приносят жертвы своим богам. Например, в Индии там цветы, там еще что-то, фрукты какие-то, еще что-то. А в других народах там это жертвоприношения разные, животные приносились. А Павел говорит: когда люди это делают, кому они приносят? Кому они приносят? Он говорит: вы приносите жертвы бесам. Бесам. То есть за этим кажется, ну вроде бы безобидным, казалось бы, таким, как люди себе представляют, актом жертвоприношения идолам, но за ними, за фасадом, или за тыльной стороной этого жертвоприношения, на невидимой стороне этого жертвоприношения стоят бесы. Стоят бесы. И он говорит: когда вы это делаете, или когда делают это язычники, они фактически приносят им жертвы. Они вступают в общение с бесами через этот акт приношения жертв идолам. Павел пишет: в общении с идолом. Я не хочу, чтобы вы участвовали в бесовских делах. Я не хочу, чтобы вы участвовали, как вы участвуете в трапезе Господней, в невидимом мире соединения с Иисусом. Это противопоставление. Мы невидимым образом, скажем, участвуем через наше христианское участие в вечере с Иисусом, но таким же образом люди, которые, скажем, приносят и участвуют в служении идолам, они фактически таким же образом соединяются с невидимым духовным злым миром. И Павел говорит: я не хочу, чтобы вы были в трапезе с бесами. Я не хочу, чтобы вы с ними общались. Я не хочу, чтобы вы участвовали в каких-то вещах. Поэтому кажется, вроде бы в физическом мире что-то происходит, но за физическим миром стоит духовный невидимый мир, либо божественный мир ангелов, либо невидимый мир бесов. И Павел об этом очень серьезно говорит. Не можете чашу Господню пить и чашу бесовскую одновременно. Не можете, невозможно. Это абсолютно противоестественные вещи. Или, например, мы смотрим четвертый слайд. Павел в Тимофея говорит следующее. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом, обольстителем и учением бесовским через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истины вкушали с благодарением». Вы посмотрите, что происходит. Это не просто какое-то влияние, скажем, человека и мнения людей на какие-то вещи, связанные с едой, браком и какими-то еще вещами. Нет. Речь идет о том, что духи через людей или духи, влияющие на людей, либо духи, говорящие через людей, духи, говорящие через людей. Откуда мысль пришла этому человеку безумная? Откуда? С дьявольского мира. С дьявольского мира пришла эта мысль этому безумному человеку, и он ее начинает транслировать среди, скажем, грешников. Он начинает транслировать, и что? Запрещающих вступать в брак. Брак уже вообще попирается до такой степени, что Беларусь уже практически в лидерах по, скажем, расторжению брака. 75%. Уже куда уже? Уже скоро в Беларуси брак это будет очень, скажем, диковинная вещь, связанная с нашим поколением. Уже никакого брака не будет. Это уже будет постыдная какая-то абсолютная вещь. Или употреблять в пищу то, что Бог сотворил. То есть опять вот связано даже с вещами, которые, скажем, нужно, ну, скажем, для жизни человека. Бог что-то сотворил для употребления, чтобы мы вкушали с благодарением, но будут люди, которые не просто, а люди запрещают. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая кому? Духом, обольстителем и учением бесовским. Учение бесовское – это откуда? С мира дьявола, с мира падших ангелов. Люди это транслируют среди, скажем, людей, понимаете? Это же не просто что-то. Это не просто люди, это люди, которые, Павел описывает, сожженные в своей совести. Уже ничего их не волнует. Уже пол переделать вполне нормально. Человек себя чувствует уже, он родился мальчиком, а он чувствует себя девочкой, надо пойти, и все лишнее, как Павел говорит. Помните, Павел даже есть такой момент, он описывает. Если вам что-то мешает, отрежьте и выбросьте. Он даже употребляет. Если вам что-то мешает, отрежьте и выбросьте. То люди буквально это делают. Они отрезают и выбрасывают. Мальчики становятся девочками, девочки становятся мальчиками. И таким образом пытаются следовать вот этим бесовским, греховным, скажем, вещам следовать, потому что люди сожжены, их уже вообще не беспокоит мир Бога, совести, какого-то божественного порядка и устройства. То есть люди, которые транслируют эти бесовские учения, это люди, сожженные в своей совести, лицемерие лжесловесников, запрещающие божественные вещи, вступать в брак и многие другие вещи. Поэтому это не просто какая-то безобидная сторона вопроса. Это не просто вещи, совершаемые в мире, на которые не оказывают влияние духовный мир. Прямое воздействие духовного мира, которое совершается и выражается в исторических и других моментах нашей, скажем, жизни. Что вы думали? Так оно и осуществляется. Когда вы смотрите даже Ветхий Завет, царь один пошел на другой. Бог говорит, я возбужу, я пошлю. Или ангелы, сражающиеся за Израиль и против других совершенно злых скажем, вещей, которые против Израиля. Напишем, а мы читаем, что пророк говорит, я помолился Богу, чтобы мой ученик увидел что? Он увидел, что город, который был окружен врагами, и за этот город стояли огненные колесницы. Огненные колесницы стояли за Израиль, стояли за божественный народ. И он увидел, что просто война, не просто физическая война, но война параллельно еще совершалась в небесном мире. Огненные колесницы, наполненные небеса, которые сражаются за Израиль. Противостояние злых ангелов и добрых. Или, например, пятый слайд мы смотрим. Павел пишет, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Это описание обычных неверующих людей. обычных неверующих людей. Как они живут? Как они живут? Кто на них воздействует? Чья они собственность? Павел пишет, они собственность дьявола. Эти неверующие люди собственность дьявола. Действуют ныне в сынах противления. По воле кого? Князя, господствующего в воздухе. По кого? Ты живешь не потому, что ты так хочешь жить, или потому, что это твои идеи или твои мысли. Нет, потому что дьявол воздействует с духовного мира на своих детей. Как дети, воспитанные в семьях, и образование, и мышление, и традиции, и вкусы, все воспитанное в семье, то же самое и неверующие, безбожные люди, они пропитаны обычаями мира. Что такое обычаи мира? Это не просто обычаи мира, это воздействие духовных сил греха и демонов, которые формируют определенное мышление в народах, в нациях, в национальностях, которые фактически воздействуют на отвержение противодействия Богу, господствующих в воздухе. Невидимая сторона вопроса. Почему так? Почему народы, скажем, совращаются от непоклонения Богу? Почему народы целыми народами, нациями, континентами служат идолам? Служат огромным количеством идолов. В Индии 250 миллионов божеств. 250 миллионов божеств. Можете себе представить? Это каждому по идолу, каждому по идолу, каждому по жене, каждому по идолу. Там, чтобы тут безобидные, безобидные люди живут, там живут несчастные люди, дикари, да? Нет, люди фактически континентами, миллиардами совращены в своем идеологии, мышлении, дьявольских всех философских мышлениях, индуизм, там, кто угодно, даже свое время, скажем, чтобы христианство не воздействовало на целую нацию, японскую нацию, на 250, по-моему, лет, или на 200, на 250 лет, Япония была закрыта, полностью изолирована и закрыта от воздействия любых миссионерских христианских проявлений. Любых. Она была полностью изолирована специально, чтобы сохранить вот это поклонение идолам, скажем, в своей философии безбожной, служить демонам в крайней степени проявления. И потом это все вырвалось во Вторую мировую войну. Вырвалось настолько сильно, что Япония пыталась поглотить целую Азию. Целую Азию. Они даже не тратили патроны в Китае, чтобы уничтожать китайцев. Они просто уничтожали их штыками и ножами. Просто резали, чтобы не тратить патроны. Они были настолько кровавые, что корейцы, китайцы просто до сих пор с содроганием вспоминают всех этих демонов, которые вырвались наружу с Японии. И потом, когда Япония была фактически наказана, кажется, вот такие безобидные люди, которые жили в Японии, были наказаны там атомным оружием, ничего подобного, там было полное исчадие ада. Это даже не народы, которые были изгнаны из Израиля. Это была просто ужасная, самая страшная нация. Она была просто уже, скажем, порабощена, наказана, как бы мы ни воздействовали, как бы гуманитарным, чем мы ни занимались. Тут гуманизм абсолютно не поможет. Гуманизм можете применить, скажем, к семи народам, которые Бог изгнал из обетованной земли. Тут гуманизм поможет. Там грехи, там поклонение демонам и страшные-страшные вещи. Поэтому не все так безобидно, как иногда нам кажется. Или, например, мы читаем шестой слайд. Все равно конец этой системе будет положен. И Павел пишет в Римлянах. Бог же мира сокрушит сатану под ноги ваши вскоре. Бог сокрушит фактически под ноги христиан. В конце истории он положит буквально всю эту систему, связанную с дьяволом и с демонами, он положит к ногам христиан. Павел описывает в своих посланиях и использует, вот как бы он ищет вот это, скажем, с одной стороны иудаизм, с другой стороны он ищет слова, которые можно использовать для описания вот этих злых духов. Вот посмотрите, целый список того, что пишет Павел. Вот смотрите, он использует этих злых духов как начальство, власти, силы, престолы, господство, мироправители тьмы, духи злобы поднебесной, власти тьмы. Вот все это он использует для описания в своих текстах, в посланиях. Во всех своих посланиях он использует описание злых духов через вот эти слова, которые он употребляет по поводу демонов, ангелов злых и сатаны. Эти термины связаны именно вот с противодействием царству Бога, с этими злыми силами. Но нельзя думать, что все эти силы, они бесконтрольны, бесподотчетны Богу. Абсолютно нет. Мы прекрасно знаем историю Иова. История Иова, когда, скажем, Бог спорит фактически или вводит в такое, скажем, определенное соглашение себя с дьяволом в том плане, чтобы как-то, скажем, доказать поклонение Богу, что вот есть все-таки люди, которые ему служат. И мы видим, что каждый человек живет. Вот смотрите, с одной стороны показан мир, который для Иова был понятный, физический мир. У него было имущество, он был очень богатый человек, у него было очень много детей, он был состоятельный, здоровый, хороший человек. Но когда вот этот спор произошел и воздействие демонического мира, когда Бог разрешает, снимает, как описано в книге Иова, Бог снимает забор для воздействия дьявола на Иова, вы посмотрите, что происходит в физическом мире. В физическом мире совершается, например, ураган. И прилетел ураган, и поднял дом с детьми, и бросил, и там дом был разрушен, и дети погибли. С одной стороны, кажется, физическое явление, но описание того, что произошло, связано с духовным миром. То есть Бог позволил дьяволу вызвать ураган, поднять физический дом и опустить вместе с детьми на землю. Или, например, Иов лишается здоровья, он покрывается буквально проказой, он скрежет себя какой-то табличкой, сидит, знаете, и пытается, скажем, вспоминать свою прошлую хорошую жизнь. Но потеря здоровья была связана с тем, что дьявол к нему прикоснулся. Дьявол к нему прикоснулся. Вы что думаете, здоровье, болезни – это тоже духовный мир, связанный с миром греха. Мы болеем, умираем, потому что мы грешны. Мы болеем и умираем, это связано с грехом. А что такое грех? Что такое грех? Объясните мне. Это можно пощупать, посмотреть в микроскоп. Что это такое? Из какого мира это? Грех из мира ангелов или из мира Бога, но который живет в нас. Что в нас живет? Написано, в нас живет грех, который руководит нашими руками, ногами, говорит нашим языком и противодействует Богу настолько, что человек не может с собой собладать. В нем живет такая сила, как Павел пишет в Римлянах, что он не может ей сопротивляться. И он нуждается в благодати Христа и в освобождении от этой власти, чтобы подчиниться Богу. Поэтому, когда Павел говорит Ефесянам, что вы жили по обычаю мира, по воле князя, господствующего в воздухе, действующего в сынах противления, и Бог фактически освобождает нас из этой системы. Он выводит из этого рабства. Он дает нам фактически подчинение себе и выводит из этого мира, обреченного на смерть, и все связанное с дьяволом и с демонами. Это тирания, в которой фактически погружен человек. Павел говорит о тех формах в своих посланиях, в которых проявляется этот невидимый бесовский мир. И это уже связано как? Включает интеллектуальный мир, моральный мир. Морали абсолютно, вот есть мораль, она ж незыблемо стоит в веках. Но мораль, смотрите, куда смещается мораль. Это может быть проявляться через тиранию, это через торговлю, через образование, правосудие, через расы, национальности, народы. Это все проявляется где? В масштабах народов. Это просто впечатляет. В образовании, которое приходит, безбожное образование, которое влияет на нации, народы. Кажется, приходит адукация, приходит. Такая адукация, что, знаете, потом тошно от этой адукации, которая фактически вводит людей в полное атеистическое безбожие. То есть силы зла образуют определенное сознание. Они влияют на огромное количество людей. И это не безобидные вещи. 9 слайд Павел говорит. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи и истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей». Властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Кроме того, что Иисус нас спасает, Иисус делает какие-то вещи, которые пишет Павел в послании к Колоссянам. Павел пишет, что Христос одерживает победу над властями и силами. Вот Он своим воскресением, смертью и воскресением, фактически, что Он делает? Он отнимает силы у кого? У начальств и властей. И что Он делает? Он властно подверг их, кого? Сил и начальств позору, восторжествовав над ними. Над кем? Над демонами, над бесами. Победа Христа – это не только, скажем, наше спасение, это еще фактически торжество Христа над теми, кто Ему противостоит. Он как победитель, Он как вот тот, кто противодействует в виде вот такого военного преимущества. Он отнимает у них власть и силу, потому что Бог позволяет, Бог контролирует всех демонов и всех и дьяволов до определенного времени. Потом Он подвергает фактически их уничтожению в озере Огненном. Но на определенный момент Он позволяет этим демонам и дьяволу быть на земле. Помните, когда Иисус встретил одержимого, одержимый бес через одержимого говорит: «Ты пришел гораздо раньше, чем должен был прийти. Еще рано нас фактически ввергать в бездну. Еще рано». Иисус говорит: «Да я знаю, что рано. Поэтому пока погуляйте со свиньями». Вот этот образ того, что они прекрасно знают, что их конец уже близок. Бог фактически восторжествовал, отнимает у них силу. Он выводит спасенных из их рабства, как писано в Ефесянах, воскресает их и вводит их в свое присутствие. Фактически мы становимся детьми Бога, а не детьми дьявола, которыми раньше были. Он подвергает их позору, Он проводит фактически над ними вот такое торжество своим подвигом. Он лишает их силы, и таким образом Он помогает, Павел, вот через этот текст он говорит, что мы должны знать, что все, что не совершается, этому злу придет конец. Они уже фактически приговорены, и через какое-то конкретное время это уже наступит. И Павел говорит, что мы не должны сомневаться, вот он приводит текст такой, что в чем проблема? Когда мы были мертвы в грехах, да, Он, Иисус, своей смерти истребляет учением, бывшим о нас рукописании, которое Он фактически, это закон, который мы не могли исполнить, как сегодня говорил пастор, мы не могли исполнить, мы фактически нуждались в того, чтобы быть наказаны и умереть. И для этого фактически Христос все делает для того, чтобы эта сила, которая связана с грехом, с законом, она не повлекла нас к смерти. И когда Он это делает, мы должны знать, что как бы бесы не пытались, скажем, нас лишить радости и понимания того, что совершил Христос, мы должны видеть на то, что Христос уже все совершил, Он лишил их власти, и чтобы они не говорили в нашу сторону, они не лишат нас преимущества, потому что свидетельство нашей вины и наших грехов уничтожено на кресте. Уничтожено. И Бог подтверждает это через то, что Он отнимает этим подвигом креста, когда Он пригвождает это ко Христу наши грехи, Он отнимает силы и власть как-то, а назад опять нас вернуть в лоно рабства. Дьявол не может нас вернуть в лоно рабства, потому что есть Христос, который уже совершил победу на кресте. Поэтому наша свобода – это Христос. Наше, скажем, разделение от дьявола – это Христос. И как бы дьявол не пытался нас опять увести в рабство, это абсолютно невозможно, потому что Христос победил, восторжествовав с собой над силами зла. Поэтому Писание нужно смотреть не только как нечто такое, где-то физическое или связано только с миром тварным, который мы видим, но мы должны понимать, что существует нечто совершенно потустороннее и ужасное, которое очень ярко описывается в Новом Завете. Пусть Господь благословит всех нас. Аминь.